История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В московской студии «Радио говорит Москва» 20.06. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. В этой программе мы с вами говорим о настоящем, немножко погружаемся в прошлое для того, чтобы лучше понимать будущее. И сегодня мы попытаемся нырнуть в темное прошлое Соединенных Штатов Америки, оттолкнувшись от их сегодняшней ситуации. Сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях кандидат политических наук, директор Центра евразиатских исследований МГИМО Иван Алексеевич Сафранчук.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Иван Алексеевич, если можно попросить вас поближе к микрофону, чтобы ни одно слово нашей драгоценной дискуссии, так сказать, не пропало. Поговорить сегодня хотелось нам с вами о истории социальных процессов Соединенных Штатов Америки. Как они начинались? Кто их попытался в какое-то русло направлять. И, глядя на сегодняшнюю ситуацию в США, невольно приходишь к мысли, и я, дорогие друзья, надеюсь, что вы свои мысли выскажете нам по СМС, это +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8-495-7373-948, ну и так далее и тому подобное. Так вот, глядя на то, что происходит сегодня в США, невольно приходишь к мысли, что манипуляция заменила там все управление социальными процессами. Ну вот смотрите, отталкиваясь от последнего, выдвинули кандидата президента, действующего президента Камалу Харрис. Она не участвовала в праймерис, что нарушило уже, ну, один из канонов американской политической системы. Интервью не давала, широко улыбается. То есть такое впечатление, что тянет время и мхатовскую паузу, пока политтехнологи, СМИ демократической партии, всевозможные разной степени продажности деятели лепят из нее некий образ, ну, чуть не сказал отца нации, наверное, матери нации, да, такой Маргарет Тэтчер. Но это же чистая манипуляция. А ведь начиналось-то в Соединенных Штатах все как-то по-другому. Поэтому, Иван Алексеевич, первый вопрос. Действительно ли мы наблюдаем процесс перерождения вот Соединенных Штатов Америки как некого государства, которое было задумано для чего-то светлого, хорошего когда-то?
Вы знаете, вы явно не верите в Америку настоящего. То есть вы критически относитесь к Америке, вот как она есть сейчас. Но, видимо, вы еще остаетесь под впечатлением некого положительного мифа об Америке как хорошей идее, которая когда-то там кем-то была придумана и осуществлялась.
Это намекаете на мою советскую школьную программу, да?
В истории Соединенных Штатов много примеров манипуляций, нечестности и всяких других отрицательных черт. Ну, там, не знаю, истории, которые знают все, скажем, семья Кеннеди. Двух братьев убили, одного, когда он был президентом, Джона Кеннеди. Роберта Кеннеди убили, когда он лидировал во время демократических праймерис, во время предвыборной кампании, и вполне мог стать кандидатом от демократической партии. Другое дело, что вы, наверное, не назовете это манипуляцией. То есть это такое прямое действие.
Это жесткое регулирование политических процессов. Сейчас мы наблюдаем это тоже в такой грубой форме. Но ведь Соединенные Штаты прошли там пару столетий, когда, как мне кажется, может быть, на основе моего советского школьного детства, они направляли социальные процессы как-то более тонко. Причем...
Ну, скажем, правильно, я немножко не понимаю. Вы говорите «более тонко», но только что, когда я вам привел примеры убийства двух членов семьи Кеннеди, вы сказали, что это жесткое прямое действие. Так более тонко или жесткое прямое действие?
Давайте приведу пример. Да? В истории Соединенных Штатов Америки была гражданская война. Кстати, дорогие друзья, количество жертв примерно, ну, историки оценивают, от 650 до 800 тысяч человек. То есть это была масштабная гражданская война. Так вот, по ее итогам произошло, на мой взгляд, интересное регулирование социальных процессов Соединенных Штатов Америки. Произошло сращивание того, что, собственно говоря, раньше отталкивало разные части США друг от друга. Я имею в виду, что была разработана определенная программа, которая помогала южанам как-то интегрироваться в северную систему, если так вот уж общими мазками говорить, да. При этом никаких политических репрессий в отношении тех, кто, ну, фактически развязал гражданскую войну на территорию США, не было. Вот я посмотрел, например, Джефферсон Дэвис, это президент Конфедерации Соединенных Штатов Америки, которые так государством, по сути, и не стали. Что с ним случилось по проигрышу войны?
Его... 3 года посидел, отпустили без суда, его так и не осудили. Но он посидел немного, ну, в тюрьме.
По сравнению с тем, что 800 тысяч погибших, 3 года посидел, это считайте, что ничего. Генерал Ли, командующий армией южан, через 3 месяца спокойно жил в своем доме в Ричмонде. Никаких репрессий не было. То есть была программа не только амнистии, но и программа как-то сращивания. Вот, то есть Соединенные Штаты всегда, на мой взгляд, стремились расшириться, усилиться, устранить какие-то внутренние противоречия. А сейчас такое впечатление, что они махнули на все рукой и просто думают, газеты... интернет, все, как бы, все сделают. Вот вы, товарищ Камала, просто сидите, улыбайтесь, главное, ничего не говорите. Потому что если начнете, другая сторона может ваши слова как-то иначе толковать. То есть выхолощилась суть как-то.
Вы справедливо говорите, что Камала Харрис не дает интервью. Я сейчас не помню, сейчас, по-моему, 40-й или 41-й день идет с тех пор, как она не давала интервью. Вернее, за это время у нее был один подход к прессе, когда она ответила на 3-4 коротких вопроса, буквально там на десятки секунд. Но вот такого интервью, когда вас спрашивают, вы отвечаете, и все это происходит в продолжительное время, вам могут задать уточняющие вопросы, такого интервью у нее действительно не было. Вот, по-моему, уже за 40 дней перевалило. Но, например, по поводу итогов гражданской войны, мне кажется, вы ошибаетесь. Действительно, есть примеры того, когда южане, тот же генерал Ли, относительно спокойно жили после гражданской войны, но вообще-то после гражданской войны было десятилетие так называемой реконструкции. Реконструкция – это был очень жесткий процесс. Эта реконструкция продолжалась 2 срока президентства Гранта.
А кто кого реконструировал?
Северяне реконструировали южан. И это была, ну, естественно, отмена рабства. Ну, это вроде элемент, который мы не можем не приветствовать. Но одновременно проводились, ну, можно сказать, что репрессивные меры в отношении общественных лидеров и делового сообщества Юга, то есть не просто у них, всем рабам, там, по-моему, около 4 миллионов рабов было к тому времени, не просто всем там этим 4 миллионам дали свободу, но их отстраняли от общественных всяких должностей, от должностей на уровне штатов.
Рабов?
Нет, южан. Плантаторов, бывших рабовладельцев. Специально поощрялось назначение как раз чернокожих бывших рабов на различные там низовые чиновничьи должности. Ломалась достаточно жестко та социальная структура, которая там существовала. То есть, грубо говоря, в прошлом богатые состоятельные семьи несли такое наказание за то, что они были рабовладельцами.
Так это, кто был ничем, лишались... тот станет всем, да?
Примерно так, да. Так продолжалось 10 лет, но в 1877 году был так называемый компромисс между республиканцами и демократами, соответственно, которые представляли южные и северные элиты, и жесткий этот процесс закончился. южане смогли вернуть себе такое самоуправление там. На юге была введена расовая сегрегация, и северяне это приняли. Но 10 лет было очень жесткой ломки, и общественной, социальной, политэкономической всей южной системы. Что сопровождалось в том числе перераспределением собственности и вылилось в довольно массовую коррупцию, которая и стала одной из центральных тем выборов 1876 года. Вот Грант два срока отслужил, и к этому времени, к концу его двух сроков, там коррупционных скандалов было очень и очень много. То есть к вопросу о том, что они... Вот этот, кстати, такой нарратив, как говорят сами американцы, такое представление о том, что после гражданской войны шло некое примирение, хотя, еще раз повторю, 10 лет была жесткая ломка юга, а потом тоже не было примирения. Потом было как бы разделение сфер влияния. Демократы-южане вернули себе контроль над югом, и оттуда потом долгое время избирались только демократы. А северяне закрыли глаза на то, что часть таких несправедливых порядков на юге была возвращена. В частности, сегрегация. Поэтому тоже никого... А вот примирение, знаете, главное вот произведение, которое вот это примирение якобы символизировало и выражало, это было в... Это, знаете, когда этот нарратив очень активно создавался? Во время Вудро Вильсона. Президентство Вудро Вильсона.
Иван Алексеевич, я вас сейчас прерву, потому что вы заговорили о выборах. Выборы, мне кажется, что это один из, ну, сегодня важнейших социальных процессов, которым очень активно стараются, ну, управлять, а, может быть, даже и манипулировать, если мы говорим о сегодняшней ситуации в Соединенных Штатах Америки. Вот я хотел вот что спросить. Получается, север-юг, все время мы говорим, несмотря на то, что вы сейчас меня так мягко поправили, и получилось, что никакого добровольного такого вот... поствоенного объединения-то и не было, а была жесткая ломка, реконструкция. То есть, в общем, так через насилие, пусть, может быть, не революционный
трибунал.
А когда
это зашло отчасти в тупик, тогда произошло как бы разделение такой сфер влияния.
Вот сразу возникает вопрос. Сегодня в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем двупартийную систему, хотя там еще 40 разных партий. Вопрос. Так вот, те две партии, которые сформировались, они ведь тоже появились не сразу. Я вот посмотрел, оказывается, отцы-основатели к политическим партиям в Соединенных Штатах относились очень настороженно. Джордж Вашингтон в своем прощальном выступлении говорил, что политические партии могут доставить серьезные проблемы с демократией. Ну и вообще сами даты создания американских партий, сегодняшних вот этих двух монстров, они говорящие, да? 1828 год — это демократы, и 1854 — это республиканцы. То есть Соединенные Штаты существовали уже лет 50, и только партии были созданы. Вот.
Ну, до этого тоже были
партии. Тоже были партии, но другие партии. Вот эта двупартийная система, может быть, она как-то связана с севером и югом? Кто-то как-то себя больше ассоциировал с рабовладением или, наоборот, боролся с ним? Вот эта двупартийная система, если, ну, так вот говоря, как говорится, крестьянским языком, она каким образом была сконструирована, смоделирована?
Хотел я вам другую историю рассказать, но, может быть, придется еще в течение разговора отвечу на ваш вопрос. Доминирование Демократической Республиканской партии, это, вы правильно назвали даты, это середины XIX века. По-моему, с 52 года, с 1852 года, представитель никакой другой партии не становился американским президентом.
Кроме представителей этих двух партий.
Да, кроме представителей этих двух партий. И, по-моему, с 60-х годов XIX века только они были представлены в Конгрессе. Там, по-моему, последняя была партия, вот другая представленная в 50-е годы XIX века. Но до этого тоже были партии. Вообще, ученые выделяют, есть разные классификации, но такая основная – это 7 таких партийно-политических систем в Соединенных Штатах. Собственно, в середине 19 века сложилась вот эта третья система, где уже демократы и республиканцы, а вот дальше еще несколько раз, почему выделяют еще несколько партийно-политических систем, потому что позиции демократов и республиканцев существенным образом менялись. Ну, например, сейчас в общественном сознании даже у самих американцев, не говоря уже вовне Соединенных Штатов, республиканцы больше ассоциируются с чем-то таким, ну, наверное, ближе к белому вот этому всему шовинизму.
А
да,
когда-то ведь их против рабства выступали.
Да, а когда-то было ровно наоборот. Собственно, демократы были рабовладельцы, ну, партии в основном рабовладельцы. Хотя была еще у демократов были очень сильные позиции и в 19 веке в Нью-Йорке, но, в принципе, демократы представляли юг. И до гражданской войны, потом, значит, вот в период реконструкции их очень сильно поприжали, но потом, после того, как вот в 1877 году был так называемый компромисс, от южных штатов демократы, южные штаты демократы выигрывали вплоть до, по-моему, до 60-х годов, вот практически уже 20-го века, неизменно. То есть, фактически, 100 лет. Кстати, интересная сейчас была история на съезде демократической партии. Опра, ведущая...
Уинфри,
да, рассказала такую очень сентиментальную историю про то, как в Луизиане, в Новом Орлеане, штат Луизиана, значит, там девочки... После отмены сегрегации в 1964 году пошли в школу, и пришли, их сопровождали полицейские, они пришли в пустую школу, потому что вот эти шовинисты белые родители забрали своих детей, когда узнали, что приведут черных
детей. Дорогие друзья, хочется уточнить, что это 60-е годы 20-го века.
Да, 20-го века.
То есть Юрий Гагарин полетел в космос, а в Соединенных Штатах шовинисты родители забирают своих детей для того, чтобы они с черными детьми не учились в одной школе.
Да, и все это она рассказала на съезде демократической партии. Я специально проверил, хотя, в общем, и так это знал, но я еще раз уточнил, в тот период еще ни одного не было представителя, в общем, все представители от Луизианы и от Нового Орлеана в Конгрессе, в американском, были демократы. То есть это все происходило в штате демократов. И вот, значит, эту сентиментальную историю рассказывает черная ведущая на съезде демократической партии. Вот как все перевернулось. Это происходило, собственно, под, как бы, она должна была жаловаться бы на демократов. Ну, хотя бы сказала, что видите, как наша демократическая партия с тех пор изменилась. Но она же ничего такого, ничего
она
такого
думает,
не сказала.
Что у других, собственно говоря, память такая же, как у нее, то есть как у рыбки, да? Мы угнетали, а теперь изображаем из себя угнетаемых. Дорогие друзья, я хотел напомнить, что у нас в гостях сегодня кандидат политических наук, директор Центра евразиатских исследований МГИМО ИМАС Алексей Сафранчук. И говорим мы о социальных процессах в Соединенных Штатах Америки. Но, Иван Алексеевич, наверное, как-нибудь мы с вами вот эти 7 периодов, это даже такой боксерский матч такой большой, да?
Ну, в общем, середина 19 века демократы и республиканцы, но и те, и другие сильно менялись.
Да вообще поменялись местами. Вот когда вы рассказываете о демократах, которые рабовладельцы, это очень сложно примерить к сегодняшним, которые готовы отказаться от пола, возраста, человеческого облика и вообще непонятно чего.
И которые забирают примерно 80, даже больше там, от 80 до 90% голосов черных избирателей забирают сейчас демократы.
Вот это как раз вопрос, который я хотел задать. Потому что
как прошли такое?
Почему чернокожие избиратели, они вот симпатизируют этой партии? Оказывается, корни всего этого лежат в 19 веке, хотя на самом деле, по идее, черные избиратели должны помнить, что демократическая партия – это, в общем-то, партия рабовладельцев, и наоборот, они должны голосовать за республиканцев. То есть запутали чернокожего избирателя, о чем, собственно говоря, и был мой самый первый вопрос. Все больше ставка делается на манипуляцию, на улыбку, на эмоции, а не на суть процессов. Я думаю, что в США мало кто так знает историю родной страны, как вы, например, Иван
Алексеевич. Как вы не родной.
Как вы не родной страны, да. И, собственно говоря, если бы рассказать, то, может быть, какой-нибудь чернокожий избиратель так бы и завис.
Знаете, вы, ну, спасибо за комплимент, но в Америке есть высокоинтеллектуальные люди, которые много что знают. Другое дело, что в том числе и ради интересов манипуляции они предпочитают помалкивать. Потому что зачастую сами участвуют в этих манипуляциях. Но вы знаете, вот интересный факт. Я, когда мы еще до пандемии и до начала специальной военной операции все-таки общались с западниками, в том числе и с американцами на различных научных мероприятиях, я вот многих спрашивал, когда все закатывали глаза после победы Трампа в 2016 году. Я говорю, я спрашивал, а вы знаете... Сколько Обама проиграл среди белых избирателей, белое население Соединенных Штатов, оно 40-50 лет назад составляло около 80% населения Соединенных Штатов, сейчас чуть меньше 70%, к середине века ожидается примерно 50% будет белых, остальные будут уже вот представители других групп расовых. И, в принципе, были очень редкие исключения, когда президент Соединенных Штатов избирался, проигрывая среди белых избирателей. Все-таки это самая большая группа избирателей. Ну,
Обама проиграл?
Были несколько случаев, когда проигрывали, но с там, 2% вот такие на уровне погрешности. Первый, кто проиграл не на уровне погрешности, был Картер. Он проиграл 6%. И то это было уже довольно много. Обама во время первых своих выборов в 2008 году проиграл среди белых, как вы думаете, сколько? С каким отрывом?
Даже предположить боюсь.
12%. Это уже было довольно много. А когда он переизбирался в 2012 году, как вы думаете, сколько он проиграл процентов вот именно среди группы белых избирателей?
Не знаю.
21%. 21%. Представляете, вы среди крупнейшей расовой группы проигрываете 21%. Причем я берусь утверждать, что кампанию по своему переизбранию он вел сознательно таким образом, чтобы, ну, он понимал, что среди белых он, скорее всего, уже будет проигрывать, и он эксплуатировал голоса черных. При этом Обаму все пропагандируют как президента, как они говорят, «юнайтинг». Президента, объединяющего страну. Хотя он был, в их терминологии, очень девайсив, очень разъединительным. В том числе и вот поэтому...
А так и сейчас...
И когда я спрашиваю, вы знаете, сколько он проиграл среди белых избирателей? Он говорит, да он не проиграл. Я говорю, ну как, ну есть же статистика по экзит-полам. И когда вот прям при мне люди лезут, проверяют, ничего себе, так нам понятно, что в 2016 году произошло. Нельзя так проигрывать пока среди белых избирателей. Это случается.
Вот но, собственно случается. Говоря, мне кажется, что сейчас Камалу Харрис, они пытаются тоже такой объединительницей, матерью нации, значит, выставить. Не знаю, что у них получится, но у нас с вами получается все замечательно, дорогие друзья. Мы сейчас... Через некоторое время сделаем небольшой перерыв. Я хочу напомнить, что у нас в гостях кандидат политических наук, директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Алексеевич Сафранчук. И говорим мы о социальных процессах в Соединенных Штатах Америки, отталкиваясь от их сегодняшней ситуации. Перед тем, как уйти на небольшой перерыв, хочу напомнить смс-портал +7 925 48 94 8. Мы вас ждем. И после перерыва особенно ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8-495-7373-94-8. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
20, почти 35 минут. В московской студии радио «Говорит Москва». Программа «Наследие». Я Николай Стариков. В гостях у нас кандидат политических наук, директор Центра евразиатских исследований МГИМО Иван Алексеевич Сафранчук. И говорим мы об манипуляциях и жестких действиях в моделировании социальных процессов в Соединенных Штатах Америки. Собственно говоря, сегодня выборный процесс в США уже вызывает интерес, ну, наверное, как скачки. Просто интересно, кто же все-таки пересечет финишную линию первым. При этом видно, что жокеи, да и сами лошади, кусаются, брыкаются, пытаются толкнуть противника, не знаю, там, подножку поставить. То есть наблюдаются видимые нарушения того безоблачного в белых одеждах процесса избирательного, о котором нам всегда рассказывали либералы. Поэтому вопрос, Иван Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вот в тех Соединенных Штатах Америки, так сказать, после гражданской войны, там считали-то честно, как там выборы-то проводились в той еще не забронзовевшей двупартийной системе?
Сейчас я вам в связи с этим расскажу одну историю, но я поймался на мысль, что я не ответил на ваш вопрос, как же черные Америки, да, и почему переметнулись на сторону Демократической партии, которая, собственно, была исторически партией рабовладельцев и угнетателей черного населения. Дело в том, что в Демократической партии с нового курса Франклина Рузвельта появился очень сильный социальный элемент, который потом во второй половине 20 века нарастал. То есть социальные расходы государства, помощь, выправление всяких социальных дисбалансов, квотирование, стимулирование тех, кто вот в непривилегированном положении. И, соответственно, черное население под эту политику попадало. Здесь, кстати, другой вопрос. Вот почему, например, социальная справедливость, историческая справедливость восстанавливается в отношении черного населения Америки, но гораздо с меньшим энтузиазмом восстанавливается в отношении коренного населения Соединенных Штатов. Вот к ним...
Как-то... А я могу ответить, да. Потому что чернокожих избирателей гораздо больше, чем избирателей индейцев. И поэтому в отношении них восстанавливать социальную справедливость гораздо электорально привлекательнее.
Ну, я с вами отчасти согласен. То есть первый элемент – это то, что всякие социальные пряники и так далее, и так далее. Различная социальная помощь от государства. Это привлекло в течение второй половины 20 века черных избирателей к демократам. А второе, это то, что справедливости ради, надо сказать, что когда отменяли расовую сегрегацию в середине 60-х годов 20 века, то ей прежде всего сопротивлялась такая южная фракция среди демократов, но потом часть из них перешла в республиканскую партию. И как бы это стало ассоциироваться. Ну, во-первых, это все-таки произошло. То есть это произошло как бы при Джонсоне, при президенте демократии, хотя в его партии сопротивление этому решению было больше, то есть он от республиканцев получал больше поддержку в этом вопросе, чем от очень сильной южной фракции в своей собственной, знаете, партии. Но это забылось, а все-таки вроде президенте... Тем более, что Кеннеди тоже двигал этот закон
об отмене сегрегации. Потому что писали, рассказывали...
Да. То есть постепенно устоялась
сила СМИ.
Ну, и часть вот тех, некоторые там крупные фигуры вот из той южной фракции Демократической партии, они потом действительно переметнулись в республиканскую партию и как бы немножко ее запятнали этой тематикой.
Выборы.
Да. Вот была интересная история, которая, с моей точки зрения, очень похожа, может быть, на то, что будет происходить в Соединенных Штатах сейчас. А, собственно, чем закончилась реконструкция?
Как я это уже... примерно какой год? Или
это
точно?
Не примерно, точно. Это точно. Ровно 100 лет после образования Соединенных Штатов. То есть 1876 год. Вот прям на столетие, на столетний юбилей Соединенных Штатов пришлись выборы. Ноябрь 1876 года. Значит, два кандидата от демократов Тилден. Это нью-йоркский демократ, но который очень поддерживал южан. А от республиканцев Хейс. Его, соответственно, двигает администрация гранта, который, вот как я уже сказал, под руководством которого проводилась жесткая реконструкция. Кстати, считается, что Линкольн был сторонником, скорее, вот того самого примирения после гражданской войны, но его убили, примиренческую линию пытался после него проводить президент Джонсон, значит, он встретил сопротивление в собственной республиканской партии, и вот вместо него провели очень жесткого Гранта, героя гражданской войны, да, который прям вот всю эту жесткую реконструкцию поддерживал и все это распределение собственности, в том числе и в коррупционные дела, скандалы выливалось.
И генерал Грант на 50-долларовой купюре изображен.
Да, 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 да. И выигрывает выборы в ноябре 1876 года кандидат от демократов. То есть это как бы такой вот южно-демократический реванш. Выигрывает выборы, причем с хорошим отрывом, в 200 тысяч голосов. По тем временам это там было, по-моему, чуть ли не 10% отрыв, если брать в процентах. То есть это вот общее голосование. И по выборщикам тоже выигрывает. Он получил 184, тогда было меньше выборщиков, 184, значит, выборщика, и этот Хейс от республиканцев, хотя вот за ним была поддержка, административный ресурс действующей администрации, он получил 164 или 165 голосов
выборщиков. И что же он со всем этим делал?
Вот, ну, выборы проходят, и даже там часть историков приводит данные, что Хейс даже в какой-то момент чуть ли не признал победу
Тилдена. А это выборы какого уровня? Это
президентские.
Президентские,
да. Да, президентские. Вот, но при поддержке еще не ушедшего президента Гранта, который остается в офисе, Хейс стал оспаривать 20 голосов выборщиков. В несколько штатов, в целом ряде штатов проводился пересчет голосов, а в трех или четырех штатах этот пересчет голосов проводился не просто при административном каком-то давлении, а федеральное правительство Гранта ввело в эти штаты войска.
Которые помогали считать.
Ну, может, вот не знаю, участвовали они непосредственно в пересчете или просто караулили этот пересчет.
Стояли просто у входа там, где
считают. В общем, в их присутствии, да, в штате, не знаю.
И чем закончился пересчет?
Закончился тем, что, значит, целый ряд штатов изменили, то есть до этого они послали одни вот результаты, вот теперь потом они изменили результаты, там была жесткая борьба, коллегия выборщиков одни принимала решение, палата представителей голосовала по-другому за Тилдена, но в конечном счете, в общем, насчитали Хейсу еще 20 голосов выборщиков, и он победил с перевесом в один голос выборщика, 185 против 184. Это очень эффектный случай, когда тогда республиканцы, правда, были у власти, вот не отдали
на столетие
победу Соединенных Штатов Америки. Да, ровно на столетие Соединенных Штатов Америки.
Ну, дорогие друзья.
И, собственно, дальше вот эта вся шла борьба, и считается, что там не только насчитали, но почему Тилден, кандидат от демократов, все это принял? Почему он на все это согласился? Потому что уже в январе там, как бы, помимо вот этого всех пересчетов под давление, все-таки была еще такая политическая сделка, что южанам вернули влияние, демократам влияние на юге, они смогли вновь ввести расовую, ну, не вновь, а просто ввести расовую сегрегацию, и это была такая сделка, на которой Тилден согласился отдать победу Хейсу. Ладно, вы, республиканцы, правьте, но мы на юге будем править по-своему.
Ну, а я думал, что просто в американской армии очень хорошо считают, и поэтому, когда они стоят даже рядом, вот какие-то флюиды от них идут, и результаты получаются правильные. Но, Иван Алексеевич, у нас с вами еще один очень важный вопрос, для нашей сегодняшней дискуссии, к которой я предлагаю присоединиться и нашим уважаемым радиослушателям. Напомню вам, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и телефон прямого эфира, вижу, уже звонок есть, но повторю, 8 495 7373 94 8. А вопрос вот какой, дорогие друзья, который я адресую не только Ивану Алексеевичу Сафранчуку, но и вам. Вот США – это бизнес или это государство? Вот, Иван Алексеевич, что вы скажете по отношению к сегодняшнему моменту? Мне кажется, что когда Соединенные Штаты Америки отсоединялись от британской короны, они точно не были бизнесом. Мне кажется, что это все-таки было государство и попытка строительства государства, которое вот потом приняло на определенном этапе какие-то совершенно уродливые формы, о которых мы в том числе сегодня с вами говорим. А сегодня и тогда, вот США, бизнес или государство?
Это, если все-таки брать именно вот такую метафору, то я бы сказал, что это бизнес, но очень силовой. Соединенные Штаты не могут существовать без того, что наш президент очень точно назвал изъятием гегемонистической ренты, а для того, чтобы ее изымать, нужна сила. А для того, чтобы эта сила была в виде оружия, авианосцев, вот всего этого, соответственно, нужны налоги, которыми распоряжается государство. Поэтому это бизнес, который вот сросся с глубинным государством и с вот этим силовым аппаратом. Собственно, об этом первый раз вот так открыто предупредил в своей прощальной речи, когда уходил президент Эйзенхауэр, герой войны Второй мировой. И он сказал, что военно-промышленный комплекс невероятно вырос, и он уже начинает слишком сильно влиять на то, что мы делаем. Вот если по-простому, хвост начинает вилять собакой. Потом, значит, к военно-промышленному комплексу присоединились разведсообщества, потом идеологи либеральные, сейчас это, конечно, очень сильная структура. Поэтому это вот такой силовой бизнес. Но вот вы сказали, что начиналась Америка как такая история какая-то идеалистическая.
Ну, про свободу вроде.
Ну, это тоже не совсем все-таки так, потому что кто бежал в Соединенные Штаты? Те, кто не мог ужиться в Европе по каким-то причинам, вот не находил себе места. Вот поэтому там было очень много, ну, так скажем, элементов, которые мы сейчас бы назвали асоциальными. И культ оружия, культ вот этого силы, он, конечно, там тоже присутствовал. Это вряд ли можно романтизировать. К тому же после первого президента Вашингтона там сразу образовалась развилка, а как должны развиваться Соединенные Штаты. И вот сразу произошло такое размежевание. С одной стороны, были второй президент Соединенных Штатов и первый руководитель Министерства финансов. Алексеевич,
у нас звонок есть. Ну, с вашего разрешения, давайте мы его примем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем. Вы в эфире. Вас не слышно. Еще раз давайте попробуем. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сейчас, наблюдая предвыборную кампанию, я вижу, как вот вся, хоть активность Трампа, главная ее часть, это критика своей оппонентки. Вот. У меня вопрос. Если вы следили за американскими выборами в прошлые годы, много ли было тех, кто выиграл выборы, и у которого предвыборная риторика представляла собой такую гнойную блевотину, так сказать, вот.
Действительно, Трамп на митингах, которые он проводит своих сторонников, очень много шутит над своими политическими оппонентами, шутит, ну, так скажем, так, что иногда это уже не выглядит как шутка, а действительно выглядит как поливание грязью. Это действительно присутствует. С другой стороны, то, как поливают Трампа в среди американской либеральной общественности, ничем не лучше. Его называют Гитлером, его называют тираном, ну, другом Путина не в виде похвалы, а в виде, значит, сказать, вот, видите, виде какие у него друзья, да, и так далее. Поэтому там они поливают грязью сейчас друг друга. Кстати говоря, начиная с 2016 года, вот в 2016 году, 80, когда были выборы в 2016 году, в 2016, 81% респондентов на опросах перед выборами отвечали, что выборы самые грязные на их памяти. На выборах 2020 года было примерно так же. То есть вот эта грязь и поливание на выборах, они... Ну вот все последние выборы происходят. То
есть победил уже. Трамп же с такой же риторикой, вы это имеете в виду?
Нет, тогда они опять же взаимно все друг друга поливали взаимно. Поэтому, но немножко в оправдание Трампа я бы сказал, что если брать чисто съезд, не вот митинги, когда он над всеми насмехается. Кстати говоря, он над некоторыми республиканцами, губернаторами, республиканцами, сенаторами и конгрессменами, ну, с кем у него не очень хорошие отношения, он тоже их поливает грязью очень прилично. Но иногда потом мирится, если это необходимо в политических целях. Но если брать чисто съезд, то про Байдена и Харрис на съезде, ну, тогда еще про Байдена, потому что тогда еще Байден не снялся, когда республиканцы проводили съезд в июле, то там всего несколько раз его упомянули, ну, в общем, не акцентировали внимание. А про Трампа на демократическом съезде говорили практически все спикеры и в довольно резких негативных выражениях. Поэтому поливание грязи там абсолютно взаимное, это поливание грязи.
Что опять-таки не дает нам, дорогие друзья, понять, кто же все-таки там побеждает. Вот именно поэтому, да, вот по этому признаку, что если кто-то кого-то просто ругает, то он потом, скорее всего, проигрывает, потому что люди видят, что это аргументы какого-то
низкого уровня. Я бы такую закономерность не проводил. Не знаю, мне, по крайней мере, неизвестны такие закономерности, что, как сказал наш президент, что тот, кто обзывается, тот и проигрывает выборы, да, если перефразировать.
Хорошо, дорогие друзья, звоните, пожалуйста, в наш эфир 8495-7373-948, а мы продолжаем с Иваном Алексеевичем.
Алло.
О, уже есть звонок, да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, отвечая на ваш вопрос по поводу государства это или бизнес, я, конечно, не настолько хорошо знаком с историей США, как ваш уважаемый гость, но тоже достаточно много читаю всякого рода литературы и материалов. У меня твердое убеждение, что это бизнес-проект. С самого начала замышлялся и задумывался именно как бизнес-проект различного рода шарлатанами, которые приезжали, как вы правильно сказали, которые не могли жить в Европе, вот эти все прохиндеи, шарлатаны, авантюристы, именно на первое место ставили именно вопрос денег, а никакой не свободы. Свобода – это была просто фикция, просто прикрытие, так сказать, дымовая завеса. А на самом деле абсолютно чистейшей воды, вот так, если только это можно назвать чистейшей водой, это бизнес-проект. Вот, собственно говоря, что вот
я хотел... Все, ваша точка зрения понятна. Вопрос у вас есть, Иван Алексеевич?
Нет. Большое спасибо за передачу.
Ну вот, видите.
А вы знаете, можно я вам подброшу пас? С точки зрения вопроса.
А вы всем радиослушателям давайте подбросите,
Иван Алексеевич. Вот вы говорите все время «американцы». А целый ряд американских авторов, мыслителей, вот, которые сами по поводу себя что-то рефлексировали, они не считали, что вот прям американцы – это единый народ. Вот вы, наверное, знаете такую фразу «the lost clause». Это как бы потерянная... Сейчас я забыл немножко, как мы на русский язык это переводим, но это как бы потерянные цели вот этого южного проекта рабовладельческого. Автор, собственно, этого выражения Эдвард Поллард. Это был такой публицист, политический мыслитель. И вот он, например, писал, что На самом деле фикция, нет никаких американцев. Есть два очень разных народа, на севере и на юге. Вот он писал, что южане – это такие кавалеры, они, значит, склонны к какому-то романтизму, к сентиментализму, они склонны к хорошей жизни, к, ну, в общем, к чему-то такому более мягкому, да, но это несмотря на то, что они рабовладельцами что, были, такие милашки.
Какой полезный публицист,
А южане, он писал, а южане это пуритане. Вот он противопоставлял, значит, кавалеров
и пуританин. А какого времени он?
Это он писал и до гражданской войны, и после гражданской войны. Собственно, самое его известное произведение «The Lost Cause» – это уже после гражданской войны. Я прошу прощения, а пуритане, он писал, что вот они такие мрачные, всем недовольные, догматики, и, в общем, и сами не живут, и другим не дают. А, и вот он вот так говорил. И, в общем, мол, никогда не уживутся. Вот эта нормальная Америка, она потеряна. Кстати говоря, вот южане, мы их, с одной стороны, ругаем за то, что они были рабовладельцы. Очень, это очень плохо. Но, с другой стороны, они были действительно в некоторых случаях за более такие ровные отношения с внешним миром.
Иван Васильевич, можно я ваш мячик отобью, да, потому что уж больно хочется.
Ну, давайте.
Так хорошо подали, но прежде чем одно сообщение, наш слушатель Айвенго пишет, этнически белые американцы больше немцы, чем англичане. Ну, например, тот же Трамп, да, чье фамилия с перевода на немецкий означает
козырь. Про это сейчас тоже могу вам пояснить.
Смотрите, то, что вы процитировали, это, как говорится, узнаю руку мастера. Сегодня русский народ разделяют на две части, и до этого 15 лет писали, что жители государства Украина, они совершенно другие, и фильмы снимали, типа «Перевозчика», где там она, девушка, показывала, мы здесь, на голову и на сердце, мы другие. То есть вот разделяй, как будто люди этого одного великого русского народа разные. Так вот, в тот момент англичане хотели разделить Соединенные Штаты Америки, и за югом стояли англичане. Именно они развязали гражданскую войну на территории Соединенных Штатов Америки. И именно поэтому Петербург помогал северу, потому что нашим главным геополитическим противником тогда, сейчас, да и всегда будет Великобритания. Поэтому очень полезный публицист, если бы он сейчас бы это публиковал бы, вот сейчас бы разделял бы Соединенные Штаты Америки на два народа, рассказывая, что это вообще совершенно разные люди.
Чуть-чуть запутаю вашу логику. Немножко, если позволите. Потому что вроде бы все стройно.
До конца программы буквально 3 минуты,
Иван. Вроде все стройно. Действительно, был фактор Великобритании в том, как Российская империя относилась к Соединенным Штатам. С другой стороны, вот, например, родоначальником сильного такого государства американского, чтобы вот правительство всем заправляло и так далее, вот что стало зачатком, может быть, логики глубинного государства, был, собственно, Гамильтон, первый министр финансов, и, значит, который вот, это была такая фракция федералистов. А его обвиняли как раз в том, что он слишком симпатизирует Британии. То есть он, то есть человек, к мысли которого можно отследить зачатки глубинного государства, был симпатизантом Великобритании.
Конечно, и не случайно, что именно он изображен на 20-долларовой купюре, и его очень любит Федеральная резервная система, плоть от плоти глобалистов и, так сказать, того самого глубинного государства, о котором мы с вами говорим. Посмотрите, все сходится. Имеющие глаза,
нет, просто антибританского элемента нет, который вы акцентировали.
А Британия обратно завоевала Соединенные Штаты Америки в момент создания Федеральной резервной системы. Вновь закабалила эту когда-то, ну, может быть, чуть-чуть свободолюбивую страну. Ну, здесь, дорогие друзья, мы как-то поговорим с вами о строительстве финансовой системы США, эры свободных банков, первом банке, втором банке. То есть все время они пытались создать очаг создания частных денег. Вот, наконец-то, у них это получилось окончательно с Федеральной резервной системой, и поэтому их любовь к определенным деятелям американской истории, она перекочевала на американские купюры. Поэтому смотрите, кого они там изобразили, и вы обязательно увидите того, кто выступал за частную эмиссию денег и, грубо говоря, нарушал те великие идеалы, ну, по которым, по крайней мере, провозглашали отцы-основатели Соединенных Штатов Америки. Ну, дорогие друзья, на этом наша программа «Наследие» подходит к концу. Подведем итог нашего недолгого, но яркого опроса. Мы все-таки пришли к выводу, что США – это бизнес, а не государство. У нас в гостях был Иван Алексеевич Сафранчук. Иван Алексеевич, огромное вам спасибо, дорогие друзья. Через неделю увидимся и услышимся.